эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе: кем был военный блогер Владлен Татарский, кто стоит за его убийством.
Все, всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим.
Главные акценты скандального интервью бывшего министра обороны Грузии Давида Кизирашвили.
Я не был знаком с Никой Мелли. У нас не было никаких отношений после парламентских выборов 2020-го, когда он стал председателем партии. После того, как он вышел из тюрьмы, встреча состоялась.
В Абхазии предлагают ужесточить наказание за жестокое обращение с животными.
После резонанса Гагри 16 марта, после обстрела собак, мы обратились к парламенту, и парламент принял сейчас наш этот проект.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
В Госдуме России готовится законопроект о запрете деятельности Международного уголовного суда на территории страны. Этому было посвящено совещание в понедельник. Председатель Думы Вячеслав Володин также предложил ввести уголовное наказание за поддержку решений МУС. Володин сообщил, что Дума готовит поправки в федеральный закон о безопасности. Они должны запретить в России не только МУС, но и, как он сформулировал, деятельность международных органов, направленную против Российской Федерации и ее граждан. Какие именно международные организации могут попасть под запрет, глава Думы не уточнил. Также предлагается запретить публичные призывы к исполнению решений таких организаций. Для этого готовятся изменения в уголовном и уголовно-процессуальном кодексах. В совещании приняли участие заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая и председатели профильных комитетов по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и по обороне Андрей Картополов. 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В заявлении суда говорится, что они подозреваются в незаконной депортации детей из Украины. Решение МУС было поддержано США большинством стран Евросоюза. Совместное решение ЕС было заблокировано Венгрией и Украиной. Следственный комитет России сообщил о задержании подозреваемой в причастности ко взрыву в кафе в Санкт-Петербурге 2 апреля. 26-летней петербурженке Дарье Треповой грозит до 25 лет тюрьмы по обвинению в убийстве общеопасным способом. Взрыв в кафе на Васильевском острове произошел около 6 часов вечера во время встречи провоенного блогера Владлена Татарского Максима Фомина с читателями. Татарский был убит, всего пострадал. Дали около 30 человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии, рассказывает Фонтанка. По версии следствия, подозреваемая принесла в кафе коробку со статуэткой, в которую было вмонтировано взрывное устройство, и вручила ее Татарскому. По утверждению Фонтанки, Трепова была задержана в съемной квартире знакомого ее мужа в Выборгском районе на севере Петербурга. У нее, как утверждается, был билет на рейс в Узбекистан. После взрыва в кафе возбуждено уголовное дело об убийстве общеопасным способом. Кремль назвал случившееся террористическим актом. Национальный антитеррористический комитет России заявил, что покушение на Татарского спланировано украинскими спецслужбами с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с фондом борьбы с коррупцией Навального. Никаких доказательств этим словам не приводится. Директор ФБК Иван Жданов уже заявил, что фонд этим не занимается и предположил, что за убийство может стоять ФСБ. 26-летняя Трепова, уроженка Санкт-Петербурга, около месяца назад она переехала в Москву. В соцсетях она писала о феминизме и мыслях о суициде. После школы Трепова поступила на медицинский факультет СПбГУ, но не окончила его. По данным московского комсомольца, она полгода жила в Грузии, после чего вернулась в Россию.
Эхо Кавказа. Новости.
контролируемом российскими войсками Мелитополе Запорожской области Украины произошел взрыв. По сообщению РИА Новости, в центре города взорвался автомобиль. Пострадал один человек. Как сообщила в телеграм-канале российская администрация Мелитополя, в результате взрыва ранен глава Акимовского сельского поселения Максим Зубарев. Он находится в тяжелом состоянии. Позже эту информацию подтвердило агентство ТАСС. В середине ноября украинские СМИ сообщали о гибели Зубарева при взрыве автомобиля. Позднее, однако, выяснилось, что он жив. Украинский мэр Мелитополя Иван Федоров написал в своем телеграм-канале, что Зубарев одним из первых начал сотрудничать с российскими властями. Поселок Акимовка был оккупирован российскими войсками в марте прошлого года. В последнее время в Мелитополе регулярно происходят диверсии и покушения на российское руководство и сотрудничающих с ним местных жителей. 27 марта в Мелитополе под обстрел попало здание многопрофильного колледжа, в котором, по информации Ивана Федорова, размещались сотрудники российских силовых структур. 29 марта в результате удара пострадала подстанция локомотивного депо. Китайский аэростат, сбитый над территорией США в феврале, собирал секретную информацию об американских военных базах. Об этом говорится в расследовании NBC. Его оборудование могло перехватывать электронные сигналы военной техники и переговоры американских военнослужащих. Китайская разведка могла получать информацию в режиме реального времени. Со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников, двух действующих и одного отставного, журналисты утверждают, что аэростат был управляемым. Так что оператор мог заставить его остановиться над определенным местом и облететь его по кругу. Источники заявили, что командование военных баз принимало меры, затрудняющие перехват сигнала аэростатом, вплоть до отключения радиоэлектронного оборудования. Также аэростат имел встроенный механизм самоуничтожения. Неизвестно, почему он не сработал, был неисправен или китайский оператор намеренно решил не идти на такой шаг. Аэростат был впервые замечен над Аляской 28 января. Через несколько суток он уже был над штатом Монтана, где находится, в частности, военно-воздушная база «Мальстром» и размещено ядерное оружие.
Новости представил Демис Палантов. Он вернется в студию с региональным выпуском в середине часа. В эфире радио «Кавказ» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Гибель прокремлевского блогера Владлена Татарского, который активно освещал боевые действия в Украине, может сыграть на руку Кремлю. Пока задержанная по подозрению в покушении Дарья Трепова дает показания, Москва уже обвинила в организации взрыва в петербургском кафе украинские спецслужбы. Но кому действительно могла быть выгодна смерть блогера, известного своими призывами убивать украинцев, причем в кафе, принадлежащем основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, выяснял Владимир Унанянц.
Взрыв в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб Максим Фомин, более известный как военкор Владлен Татарский, российский блогер, освещавший войну в Украине, придерживавшийся радикально прокремлевских взглядов, может привести к еще большему закручиванию гаек в российском медиапространстве. Инцидент произошел на творческом вечере Татарского. По словам очевидца, взрывное устройство сработало через некоторое время после того, как одна из посетительниц, представившаяся художницей Настей, передала блогеру в подарок статуэтку. Пострадали три десятка человек, находившихся на мероприятии. Состояние некоторых из них оценивается как тяжелое. В Москве сразу назвали случившееся терактом и обвинили в его организации Украину.
Ну, это террористический акт. Собственно, мы с вами видели заявление НАКО, Национального антитеррористического комитета. Сейчас идет активная фаза следствия. Мы видим достаточно энергичные шаги по задержанию подозреваемых. Есть данные по, судя по заявлению НАКО, о том, что украинские специальные службы могут иметь отношение к планировке этого теракта, а, естественно, это является терактом. Вот, и, конечно, мы желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в результате этого теракта. И, конечно, соболезнуем родным и близким Фомина, который погиб в результате этого теракта.
Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Кремле считают, что в гибели Татарского и смерти дочери философа-националиста, одного из идейных вдохновителей так называемого русского мира Александра Дугина Дарьи, погибшей в прошлом году также в результате взрыва, прослеживается один и тот же почерк.
Россия столкнулась с киевским режимом. Это режим, который поддерживает террористические действия. Это режим, который стоит за убийством Дарьи Дугиной. Это режим, который вполне возможно стоит за убийством Фомина и за терактом в Санкт-Петербурге. А за другими это режим, который стоит за убийствами людей в течение многих лет, начиная с 2014 года. Именно поэтому проводится специальная военная операция.
Спецоперация же по задержанию подозреваемой в преступлении длилась меньше суток. Девушку, которую в МВД опознали как уроженку Петербурга Дарью Трепову, искали недолго. За ночь несколько раз появлялась информация о ее аресте, но Следственный комитет подтвердил задержание только в понедельник.
Подозрению в причастности к взрыву в кафе Санкт-Петербурга сотрудниками Следственного комитета России совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова. С ней проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются мотивы совершенного преступления. Следствием будет решаться вопрос об избрании Треповой меры пресечения.
Заявила представительница СКР Светлана Петренко. В МВД уточнили, что Трепову задержали на съемной квартире, а также распространили видео, на котором девушка говорит, что принесла в кафе статуэтку, которая взорвалась. Ответа на вопрос, кто передал ей эту статуэтку, на записи нет.
Понимаешь, за что задержана?
Понимаю.
За что?
Я бы сказала, пребывание на месте убийства Владлена Татарского.
Что ты сделала?
Я принесла туда эту статуэтку, которая взорвалась.
А кто тебе передал эту статуэтку?
Можно я попозже расскажу?
Национальный антитеррористический комитет России уже официально квалифицировал взрыв в кафе как террористический акт. По версии следствия, он был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального, активной сторонницей которого является задержанная Трепова. В прошлом году Дарью Трепову задерживали на антивоенной акции 24 февраля, в первый день вторжения российских войск в Украину. Ни до, ни после этого подозреваемая ни к административной, ни к уголовной ответственности не привлекалась. При этом, по данным российских СМИ, следствие не исключает, что девушка не знала о заложенном в статуэтке взрывном устройстве и ее могли использовать вслепую. В российских СМИ также выдвигают версию, что к взрыву мог иметь отношение муж Дарьи Треповой, член Либертарианской партии России Дмитрий Рылов, который якобы может находиться в Грузии и что девушка собиралась также вылететь в Грузию через Стамбул. На это находящийся в Тбилиси лидер Либертарианской партии Ярослав Конвей заявил.
Во-первых, Дарья, которую сейчас вменяют покушение на военкора, не имеет никакого отношения к либертарианской партии. Мы никогда не имели с ней дел, и я, например, впервые о ней узнал вот как раз из публикаций СМИ. Ее муж Дмитрий является членом нашей партии. Он является членом Санкт-Петербургского отделения. Он выходил на протесты 24 февраля 2022 года после начала войны, но впоследствии эмигрировал за границу и все это время находится не в России. И по его словам, по имеющейся у меня информации, он никакого отношения к этому не имеет. Сейчас он находится за границей, консультируется с адвокатами по поводу того, вменили ли ему обвинение или нет, пока неизвестно, потому что сам он не в России. У меня нет никакой информации о том, что он находился в Грузии. Более того, свою эмиграцию он находился не в Грузии большую часть времени, а в другой стране. Не знаю, насколько сейчас безопасно сообщать, какой именно, поэтому, это точно не Грузия. Если он сейчас находится в Грузии, то это произошло буквально недавно, и мне об этом пока неизвестно.
Что касается погибшего Владлена Татарского, то, несмотря на то, что российские СМИ называют его военкором, он не был журналистом и принимал активное участие в военных действиях в Украине. До начала конфликта в 2014 году Татарский сидел в тюрьме за вооруженное ограбление банка, чего он сам никогда не скрывал. А позже воевал на стороне самопровозглашенных ЛДНР. При этом на подписании договоров об аннексии 4 украинских регионов в Кремле Татарский отметился мгновенно разлетевшимся по сети заявлением.
«Всех победим, всех убьем. Всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим. Давайте с Богом».
В Киеве отрицают какую-либо причастность к взрыву в Петербурге. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал случившееся внутренним терроризмом. С такой трактовкой согласны и в Американском институте изучения войны. При этом в аналитическом отчете организации приводится мнение основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который ранее передал помещение, в котором проходил творческий вечер Татарского, прокремлевскому движению «Cyberfront Z». По словам Пригожина, он не стал бы винить киевский режим в смертях Максима Фомина и Дарьи.
Я сейчас не знаю подробностей происшествия. Мне доложили только то, что, к сожалению, Владлен Татарский погиб. Остальные подробности я не в курсе. Действительно, кафе я передал кибер-Z патриотическому движению. И они проводили там различные семинары. Вероятнее всего, эта трагедия на семинаре и произошла. Что касается гибели Дарьи Дугина, да, все схоже, но я бы не стал обвинять киевский режим в этих действиях. Я думаю, что действуют группы радикалов, которые вряд ли имеют отношение к правительству. Я бы так это назвал.
При этом американские аналитики склоняются к версии, что убийство известного блогера в кафе, принадлежащем Пригожину, вероятно, является частью более общей тенденции к эскалации внутрироссийских конфликтов с участием бизнесмена и его ЧВК «Вагнер». По мнению специалистов, убийство Фомина, возможно, было предупреждением Пригожину, который все больше ставил под вопрос главные пропагандистские тезисы Кремля о войне в Украине и даже туманно намекал на свой интерес к посту российского президента. При этом следствием гибели блогера может стать усиление самоцензуры среди представителей российского гражданского общества, которые ставят под вопрос военные успехи Москвы, а также может сыграть на руку желанию Кремля укрепить контроль над российским информационным пространством. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости, без пропаганды, каждый день на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Интервью основателя телеканала «Формула» Давида Кизирашвили, где он рассказал о своих дружеских отношениях с новым руководством Единого нацдвижения, вызвало широкий резонанс. Грузинская мечта призвала оппозицию чистосердечно признаться в финансировании со стороны бывшего министра. Большинство оппозиционных партий опровергло это заявление. Напомним, грузинский суд признал виновным находящегося в эмиграции Кизирашвили в растрате 5 миллионов лари. Подробности у Ираклия Орагвелидзе.
Спустя много лет Давид Кизирашвили вновь предстал перед аудиторией телеканала «Формула». В часовом интервью беглый чиновник рассказал об обстоятельствах выезда за границу, о своем бизнесе, о политически мотивированном, с его точки зрения, грузинском правосудии и о своем участии в политической жизни Грузии. Наибольший интерес вызвала та часть выступления учредителя «Формулы», где речь шла о предположительном финансировании грузинских политиков. По словам Кизирашвили, перед последними парламентскими выборами он оказывал определенную помощь нацдвижению.
Я не был знаком с Никой Мелия. У нас не было никаких отношений после парламентских выборов 2020-го, когда он стал председателем партии. После того, как он вышел из тюрьмы, встреча состоялась. Я, разумеется, не отказал. Просьба исходила с его стороны. В преддверии выборов партия нуждалась в определенной помощи. Другой заинтересованности в этой встрече у меня не было. Я узнал, что им было нужно. Мы договорились, и после отношения были нормальными.
Кизирашвили также признал, что оказывал помощь как политическим субъектам, так и представителям гражданского общества.
Разумеется, есть определенные политические и гражданские субъекты, которые нуждаются в помощи. И если просьба о такой помощи исходит с той стороны, я всегда считаю себя обязанным. Необходимо соблюдение двух принципов. Эти люди должны быть, безусловно, прозападными. И второе, они должны сами просить о помощи. Я не живу в Грузии и не занимаюсь поисками политических партнеров.
И так как в своем интервью Кизирашвили скобок не раскрыл, правящие партии призвали оппозицию выступить с чистосердечными признаниями. По словам вице-спикера парламента Арчила Талаквадзе, налицо факт открытого подкупа грузинских политиков.
Финансирование оппозиции, о котором Кизирашвили публично говорил, не отражено в декларациях оппозиционных партий, поэтому они обязаны публично отреагировать на эти заявления. Он практически признал, что финансирует оппозицию, в то время как у оппозиции это не задекларировано. Это заявление нарушает установленные законом правила и свидетельствует о коррупции. Он украл деньги из оборонного бюджета, незаконно финансирует политические партии и СМИ. Происхождение его денег и финансов не ясно. Суд постановил, что имело место разграбление бюджета. Настало время отдавать пояснения.
По мнению другого представителя большинства депутата силы народа Гурама Матиарашвили, Кизирашвили, связанные с ним лица, должны быть отлучены от политики.
Интервью Кизарашвили подтверждает, что он финансирует и оказывает помощь политическим партиям и СМИ. Это доказательство того, что он олигарх. Радикальная оппозиция, которая искала олигарха в стране, получила его в виде Кизарашвили. Вот почему им больше не нравится украинский закон о деолигархизации. Это та данность, от которой им не уйти.
В оппозиции считают, что власть, на протяжении десятилетия получавшая щедрые партийные взносы от Бидзины Иванишвили и фактически управляемая из-за кулис, не имеет права указывать на оппозицию пальцем.
От имени республиканской партии заявляю, Кизарашвили республиканскую партию не финансировал и не финансирует, и не будет финансировать в будущем.
Заявила по этому поводу председатель республиканцев Хатуна Самнидзе. Схожее заявление прозвучало от имени Лело. По словам Давида Усупашвили, как пожертвования, так и расходы партии прозрачны для всех.
Кого он финансирует, я не знаю. Лело он точно не помогает. Власти это сами знают и должны сказать.
Он также ответил на вопрос, соответствует ли Кизарашвили критериям закона об олигархах. Закон о деолигархизации в Грузии не принят, и есть мечты на эту тему, которые переменчивы, ответил депутат. Наиболее категоричную позицию заняли в партии Гирчи. По словам Ягу Хвича, признание Кизарашвили льют воду на мельницу грузинской мечты. Их цель – дискредитация оппозиции. По мнению депутата, он бы посоветовал Кизарашвили вообще уйти из политики, как это должны были сделать и многие другие лидеры нацдвижения.
Если ты действительно борешься с мечтой, то не должен позволять дискредитированным людям оставаться в оппозиции. Оппозиционная конструкция внутри нацдвижения держится на деньгах Кизарашвили и репутации Мирабишвили, что вредит борьбе с мечтателями. Если что и помогает мечте сохранить власть, то это икона Саакашвили и нацдвижения. Мы не общались с Давидом Кизарашвили и не имеем желания сотрудничать, потому что свобода для нас важнее.
Журналистам Иагу Хвиче. Представители нацдвижения пока интервью не прокомментировали. Напомним, 21 марта прошлого года Минобороны Грузии отсудило 5 миллионов евро у Давида Кизарашвили. Тбилисский городской суд тогда полностью удовлетворил иск ведомства. Тогда Генпрокуратура Грузии предъявила Давиду Кизарашвили обвинение в злоупотреблении служебным положением и присвоении государственных денег. Дело касалось перевода крупной суммы денег компании, зарегистрированной в офшорной зоне для организации военных учений. Как утверждается, учения так и не были проведены. Сам Кизарашвили в интервью вновь заявил, что его судебное преследование явно связано с редакционной политикой телекомпании «Формула», в которой ему принадлежит контрольный пакет. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду.
Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазии Александр Анквап решил раздробить два бывших советских санатория в Сухуми и отдать их в аренду. Об этом в сегодняшнем блоге Изиды Чания.
Я, наверное, никого не удивлю, если скажу, что народ не доверяет власти от первой до последней ее веточки. Логики в этом зачастую никакой нет, так как выбирает ее все тот же народ. И вроде бы изначально, до того, как стать электоратом, общество знает, зачем выбирает, чего ожидает, рисует идеальные портреты президентов и депутатов. Но во время выборов начинается какое-то коллективное затмение разума. И в результате получаются слуги, которые, ничуть не стесняясь своих хозяев, заботятся только о своей безопасности и личном обогащении. Эта до пошлости избитая история повторяется во многих странах от выборов к выборам. Затем отрезвление, и вот уже люди выражают возмущение повышением пенсионного возраста или цен на горючее электричество, законами об иноагентах, судебными реформами и так далее. Самое интересное, что теперь уже не власть, отгоняющая народ от себя и зданий, в которых она находится, выглядит преступно, а народ, который недоволен ее действиями. Вот и нам, абхазам, все время времени имется, все это нас не устраивает. Действительно, что же мы всем недовольны? Жалко 300 гектаров земли и моря отчудить от страны или позволить президенту продать все побережье? А почему бы действительно не отдать энергетическую систему? Зачем надо возмущаться, когда кто-то хочет добывать нефть или застроить все как в Сочи или Дубае? Давайте разбираться на конкретных примерах, потому как совершенно непонятно, а стране-то какая выгода от всех этих гениальных инициатив руководства? Ничего не придумываем, не фантазируем, просто смотрим на официальные документы. Вот они, распоряжения нашего родного правительства, которое стонет, что у него нет денег на зарплаты и пенсии, образование, здравоохранение и сельское хозяйство. В конце прошлого и начале нынешнего года наш премьер-министр Анклаб, который любит все отдавать за условный рубль, решил раздробить два бывших советских санатория в Сухуми и отдать их в аренду. Конечно, делается это безо всякого конкурса, по принципу политического единоверия без какого-либо экономического обоснования. Так, индивидуальному предпринимателю Руслану Герия достался от Анкваба один из корпусов бывшей советской здравницы на 25 лет. Общая площадь около 500 квадратных метров. Арендная плата 100 тысяч рублей в год, то есть около 8 тысяч рублей в месяц. Необходимо пояснить, что таких цен на аренду, какими пользуется наше правительство, не существует. Аренда однокомнатной квартиры здесь же, рядом с санаторием, на гораздо большем удалении от моря, стоит как минимум 20 тысяч. А номер в этом корпусе стоит от 3 до 5 тысяч рублей в день. То есть, чтобы погасить стоимость месячной аренды, надо сдать один номер на 2 дня. Но это еще не все чудеса. Остаточная стоимость объекта определена в размере чуть более 1 000 000 рублей. Заглядываем на сайты, где продают квартиры от 4 до 10 миллионов рублей. Дома и того дороже. По мнению независимых экономистов, рыночная стоимость такого объекта составляет не менее 200 миллионов, и не рублей, а долларов. Что означает занижение стоимости, думаю, всем понятно. Это цена, из которой формируется арендная плата, и цена, по которой нынешний арендатор будет выкупать данный объект. К тому времени выяснится, что ему еще и государство должно, так как ремонтные работы, которые будут там проведены, укажут по реальной стоимости. Но чтобы кому-то не показалось, что я привела какое-то исключение из правил, то я перейду к другому распоряжению правительства. Там же многоэтажный гостиничный корпус, столовая и склад передаются индивидуальному предпринимателю Астамуру Багапш на полвека. Здесь арендная плата составляет 500 тысяч рублей в год. Остаточная стоимость 5 миллионов рублей. А вот и крупняк за 1 миллион рублей на щедрый премьер отдает в аренду опять же на полвека целый каскад корпусов и объектов общей площадью около 15 тысяч квадратных метров какому-то обществу с ограниченной ответственностью. Остаточную стоимость указать, видимо, постеснялись. Но уравнение несложное, когда известна арендная плата. 5 объектов оценено в 10 миллионов рублей. А теперь читаем обоснование ко всем трем распоряжениям нашего премьер министра Анкваба. Оказывается, все это делается в целях эффективного использования государственного имущества. Так прямо и написано. Получается, что наше правительство считает эффективным использованием самого крупного санаторного комплекса в столице поступление в бюджет 1 миллиона 600 тысяч рублей в год или 134 тысяч рублей в месяц. Интересно, наш премьер и президент отдадут в аренду за такую сумму свои бензоколонки, гостиницы или апартаменты, или что там еще у них есть. Если бы наши эффективные менеджеры догадались сравнить сумму аренды с расходами, которые несет бюджет на их содержание, то они бы обнаружили, что этих денег им хватит разве что на очередной автомобиль президенту или чартерный рейс в Башкирию, Татарстан или Беларусь. Поэтому я думаю, что в данном случае, как и во всех остальных, было бы справедливо применить другую формулировку – нанесение экономического ущерба государству. Чиновники, которые таким образом оценивают государственное имущество, должны идти по уголовной статье, а не по красной ковровой дорожке.
Это был «Взгляд из Сухуми» нашего блогера Изиды Чания.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей в студии Демис Паландов.
В Вильнюсе состоялся совместный брифинг президентов Литвы и Грузии Гитанаса Науседы и Саломе Зурабишвили. Науседа, в частности, заявил, что Литва и литовский народ последовательно поддерживают стремление Грузии к европейской интеграции. Кроме того, Литва поддерживает стремление Грузии углубить отношения с НАТО. «Мы будем усиливать поддержку, чтобы вы сами могли выбрать альянсы без вмешательства внешних сил. Литва поддерживает территориальную целостность Грузии», — сказал Гитанас Науседа. Он поздравил народ и президента Грузии с тем, что в прошлом году была признана европейская перспектива страны. Науседа считает, что европейская перспектива Грузии станет консолидирующим фактором для правительства Грузии при проведении реформ. При этом он упомянул политически мотивированные дела, давление на СМИ и неправительственный сектор, заявив, что это не путь к укреплению демократии и стойкости граждан. По словам Науседы, темой обсуждения на встрече с президентом Грузии была война России в Украине, которая вызывает дестабилизацию в регионе и на Южном Кавказе. Он считает, что экономические санкции против России снижают способность агрессора продолжать достижение империалистических целей. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили исключил компромисс по поводу ареста Лазара Григориадиса, обвиняемого в нападении на полицейских во время мартовских акций против закона об иностранных агентах. Несколько дней назад полиция задержала нападавшего на полицейских. Все видели кадры, как один из анархистов бросил в полицейских коктейль Молотова. То есть этот человек намеревался сжечь полицейского заживо. Это неприемлемая красная линия, по которой мы будем бескомпромиссно, сказал Гарибашвили. Также он указал, что план анархистов был в том, чтобы добиться хаоса и в итоге насильственно сменить власть. Но государство проявило силу и ум, конец цитаты. Тут же Гарибашвили пообещал, что никто не будет наказан несправедливо. Хочу еще раз сказать, что если кто сегодня и выступает против процветания, так это деградировавшая экстремистская оппозиция. Они не хотят высокого экономического роста, мира, стабильности в стране, утверждает премьер. Оппозиция заявила, что премьер-министр нарушил презумпцию невиновности до приговора суда, говоря о задержанном не как о подозреваемом, а как о нападавшем на полицейских. На прошлой неделе в Тбилиси прошло несколько митингов в поддержку 21-летнего Лазара Григориадиса, которому грозит лишение свободы на срок от 7 до 11 лет. Рекотский перевал, связывающий восточную и западную Грузию, остается закрытым. Причина – оползневые процессы, которые активизировались около центральной автомагистрали. По словам председателя департамента автомобильных дорог Грузии Георгия Церетеля, на сегодняшний день проводится комплексное изучение склона. Проводятся топографические, геофизические и геологические исследования. Решение о возможности восстановления движения предположительно будет принято к концу недели. С 30 марта движение автотранспорта переключилось с центральной автомагистрали на трассу Гомес-Ачхере-Чиатура, на 6-километровом участке которой сейчас идут плановые ремонтные работы.
Новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В прошлом месяце в Абхазии провели отстрел шакалов и волков. Некоторые считают, что было истреблено слишком мало лесных хищников, которые, по их словам, наносят ощутимый вред домашней живности. Другие, наоборот, выступили с острыми протестами в социальных сетях. Тему продолжит наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В конце февраля Кабинет министров Абхазии принял распоряжение о мерах по регулированию численности опасных диких животных на 2023 год. Государственной ветеринарной службе Абхазии было поручено принять меры по регулированию численности волков и шакалов, организовать их отстрел с 1 марта по 1 июня и привлечь к нему охотников. Министерство финансов Абхазии направило 600 тысяч рублей из средств резервного фонда Кабмина на нужды государственной ветеринарной службы, 500 тысяч на выплаты гражданам за уничтожение волков и шакалов, 100 тысяч на дополнительные расходы по утилизации трупов животных путем сжигания. Но отстрел завершился уже в конце марта, так как выделенные суммы менее чем через месяц закончились. Голову одного шакала государство оценило в 2500 рублей, голову волка в 5000 рублей. Раньше за волка и шакала давали 3800 рублей соответственно. Абхазские охотники сдали 205 шакалов и 5 волков. В Сухумском районе убили 3 шакала, в Гудаутском и Гальском по 5 шакалов, в Чемчирском 177 шакалов и 5 волков, в Голорыбском 15 шакалов. Есть такая расхожая фраза: «Волки – санитары леса», поскольку они уничтожают самых слабых животных, а шакалы поедают падаль. Так-то оно так, но это когда речь идет о дикой природе. В Абхазии же в послевоенные десятилетия сложилась иная ситуация. Волки и шакалы приходят к жилищу человека за легкой добычей. Директор Института экологии Республики Роман Дбар отмечает, что дикие животные – косули, кабаны, зайцы и так далее – способны избегать хищников и не так легко доступны, как домашние птицы, крупный и мелкий скот. И, по его мнению, охотники не могут перебить слишком много зверей. В какой-то момент напуганные животные, которые до этого безнаказанно уходили кормиться по селам, перестанут это делать. От крестьян же не раз приходилось слышать жалобы, что многие в селах не хотят уже разводить коров и кур, ибо шакалы и волки истребляют домашнюю живность. Но из СМИ довелось узнать, что предпринятые меры борьбы с опасными хищниками вызвали возмущение среди части населения, которая выступила против отстрела и обвинила власти в неготовности найти другие, более гуманные методы решения проблемы. Некоторые наблюдатели высказывали мысль, что в головах таких людей смешались разные темы – отстрелы в городах бродячих собак и отстрелы крупных вредителей сельского хозяйства. С вопроса об этом странном явлении и начался наш сегодняшний разговор с главным ветеринарным врачом республики Романом Джопо. Вот что он сказал.
Ну, кто был против, я их не видел. Говорят, что в интернет закладывают это, говорят об этом и мои коллеги, если бы кто-то другой, может, не поверил бы, но что интернет заполнился буквально вот такой информацией, что вы умеете, кроме чем убивать там и так далее, подобные. Ну, это меньшая часть общества, я так предполагаю. Это, конечно же, таких недалеких людей у нас не много, все-таки, надеюсь. Если это из каких-то гуманных соображений, что волков, шакалов жалко, то надо понимать, что крестьян должно быть больше жалко, потому что и тех скотин, которых они жрут, грубо говоря, тогда какой способ они предлагают, я не знаю. Я не полностью владею всей информацией, что дальше собиралось делать правительство, то, что они выделили. Вот это все, эти деньги очень быстро закончились. Премьер-министр дал указание тогда дальше не продолжать. Из чего исходить? В данном случае я понял так, что вот эти вот высказывания в интернете и плюс то, что распоряжение само по себе выполнено. 2500 на руки человек получает за убитого шакала. Много очень заинтересованных оказалось, и очень быстренько эти деньги кончились.
У меня такой еще вопрос. Почему от восточной части Абхазии гораздо больше? В Жифской Абхазии, в принципе, не было, да?
Ну, там 5 5 шакалов в Дзыбской Абхазии, а вот в Чемчирском районе 177 шакалов и 5 волков. Почему это так? Это легко объяснимо, потому что основная масса шакалов там как раз и скопилась. Много пустых населенных пунктов, много пространства, лесов там, непроходимых там и так далее. То есть там более вольготно себя чувствуют шакалы. Да. Вот это основная причина. Ну и кроме того, там, наверное, все-таки большая нужда в финансах, я бы еще добавил. Возможно, я ошибаюсь. Но источников дохода там в разы меньше, чем в Западной Абхазии. Да. Это известно всем. Вот этих хищников, шакалов и волков, уже больше, чем людей. Это однозначно я могу заявить. Нет ни одной семьи в Чемчирском районе, кого бы это ни коснулось. Представьте себе, у одного там одну корову, а у другого три, у другого четыре в течение года пожирают.
В какой мере мартовский отстрел решил проблему резкого ограничения численности лесных хищников? Роман Джопов говорит.
205 шакалов – это вообще ни о чем не говорит. Это мое мнение такое. А если это делать ежегодно, какой-то положительный эффект, но 205 шакалов и 5 волков – это менее 1%. Вот примерно я думаю, что из того, что мы имеем, как минимум еще столько же уничтоженных шакалов, волков. Есть еще много охотников в силу своей, может быть, обеспеченности. Они денег вообще не ждут. Просто так убивают и все из-за того, что шакалы наносят вред.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В парламенте самопровозглашенной Республики Абхазия в Комитете по государственно-правовой политике рассмотрели и рекомендовали к принятию в первом чтении проект закона об ответственном обращении с животными. Об этом законе и связанных с них надеждах за защитников на цивилизованное решение проблемы бродячих собак рассказала Саида Оторба, руководитель благотворительного фонда «Багира». С ней беседовала Елена Заводская.
Саида, расскажите, пожалуйста, кто подготовил этот закон, когда вы его передали?
Лия Агарба. Она юрист, она зоозащитник, и она занималась вот этим законом, который мы предоставили в парламент. На первом чтении его не принял финансовый отдел. Сказали, что недостаточно денег в бюджете. Но после резонанса, который произошел в Гагре 16 марта, после отстрела собак наших, еще раз мы обратились к парламенту, и парламент принял сейчас наш этот проект. А если он будет принят, узаконен, не на бумаге, а на деле, то это действительно будет очень большой шаг вперед, и не только для зоозащиты, а для нашего государства, потому что это будет цивилизованный путь, к которому мы шли долгие годы.
Что важное есть в этом проекте?
Статистика нам показала, что мы боремся не с бездомными собаками, а с хозяйскими. И вот основным из пунктов это будет, первое, стерилизовать всех хозяйских собак, если собака не несет племенную ценность, если это не порода, которая разводится, и с нею не ходят на выставки. Как правило, именно хозяева приносят и бросают в городах своих щенков. Второе, что мы просим очень, это штрафы за самовыгул. Чтобы хозяйская собака была дома. Если на улице 20 бездомных, то 40 домашних собак находятся. Они, как правило, не стерильны. Именно поэтому они собираются в стаи. И это очень большая проблема. И третий, самый важный момент. Мы хотим, чтобы были доступные стерилизации. Не все могут свою собаку оплатить, потому что стерилизация у нас является роскошью. Она стоит 5-6 тысяч, поэтому, конечно, хозяину легче выкинуть своих щенков, чем оплатить такую сумму ветеринара. Вот эти три главных пункта, если несколько лет мы по ним проработаем, то бездомных собак у нас не будет.
Кто у вас отслеживает движение законопроекта? Вы как-то следите за ним? Вас приглашают на слушание?
Не всех одновременно, но да, приглашают. Вот Карина Колпакчан, Она в Сухуми, ей ближе. Вот она занимается этим вопросом по Сухуму. Все мы остальные вместе на связи. У нас есть общие чаты, где занимаемся этим вопросом. Может быть, будут внесены какие-то поправки, конечно. Что-то, может быть, немного будет изменено, но цель одна, чтобы бездомных стало меньше.
Скажите, пожалуйста, вопрос приюта как-то оговаривается в законе?
Мы, конечно же, вообще хотим, чтобы был один государственный хотя бы приют. Тоже будет оговорено, но это пока в планах. Сейчас самое главное, чтобы сначала был закон, потому что пока нет этого закона, наши руки, как говорится, скованы.
У вас есть поддержка в парламенте? Есть депутаты, которые поддерживают закон и понимают его необходимость?
Да, к счастью, есть. Я по фамильно всех не знаю, но вот Хутова однозначно, Лаша Ашуба однозначно и еще многие ребята, за что им большое спасибо.
Может быть, вы мне расскажете в двух словах вот эту историю, которая была у вас в Гагре. Расскажите, что там произошло.
16 марта мне скинули сообщение раненых собак, которые хаотично просто валялись по всей трассе на протяжении 8 километров, начиная от старых Гагр, заканчивая центральной части Гагры. Я немедленно выехала в Гагру, вызвала участкового, связалась с администрацией. Дело заведено. Конечно, пока никто не найдет, вряд ли вообще мы виновных найдем, потому что администрация говорит, что они не в курсе. Милиция, естественно, занялась этим вопросом только после того, как мы написали заявление. Виновники пока не найдены. Но дело было очень громким, было много репортажей. Международные журналисты тоже перевели эту тему на разные языки и в Германии, и в Англии, наши зоозащитники, коллеги. Раньше тоже вот травили, стреляли, все равно из-под тишка это делают. Но это дело получило большой резонанс, потому что здесь были отстреляны привитые и стерильные собаки, у которых был код на ушке. Они все у нас стоят на учете, что они безопасны. Они были стерильны за счет добровольных пожертвований. Это были не государственные деньги, а средства волонтеров и добрых людей. И самое обидное, что эти собаки были на броне, они должны были выехать в счастливую жизнь.
Поясните, что это значит?
Вот когда в приюте нет мест, несмотря на то, что мы после стерилизации некоторых выпускаем, они все выставлены, их фотографии у нас на сайте, на нашей странице. И две собаки домой должны были уехать. Мы просто ждали выезд машины.
То есть вот были хозяева, которые хотели их взять, да?
Да, но одна умерла хозяйская, двух которых хотели взять, они остались живы, они были ранены, они пролежали в стационаре, и мы их все-таки отправили, слава богу, они теперь находятся в Москве.
Это была руководитель благотворительного фонда «Багира» Саида Отрба, с ней беседовала Елена Заводская. Акция на фоне Дня национального единства. Национальное движение планирует провести митинг в Тбилиси 9 апреля. Кавказа узнавала у горожан, что они думают об этом.
Вы примете участие в акции 9 апреля?
9 апреля – это день борьбы за независимость Грузии. В этот день вся страна объединилась, чтобы заявить, что грузинский народ желает свободы и независимости. Это очень большой день для нашей страны. Это праздник и одновременно день скорби. Конечно, я приму участие в акции. Я приду к зданию парламента, чтобы почтить память погибших во время разгона мирного митинга. Кроме того, я присоединяюсь к требованиям граждан, борющихся сегодня за демократию и европейское будущее государства. Так мы и должны отмечать этот день.
Я не собираюсь идти на акцию 9 апреля. Это трагический день для всего народа. Мы должны уважать память людей, которые погибли за единство Грузии. Думаю, что любое мероприятие с требованием отставки правительства или освобождения кого-то из заключения просто отвлечет внимание людей на эти события. Это неправильно. 9 апреля – это день скорби, и мы не должны об этом забывать. Нельзя перенести эти акции на другой день. Я даже не знаю, что мне требовать.
Это очень большой день для меня, как и для любого грузина, наверное. В этот день произошло много хорошего. Народ показал, что он готов бороться за свое будущее и за свою независимость. Но, конечно, все это проходило на фоне ужасных событий, которые мы до сих пор не можем забыть. Я не планирую идти на акцию. Честно говоря, даже не знаю, что собирается требовать оппозиция. Но это не значит, что мне не важна эта дата. Я очень надеюсь, что в нашей стране будет налаживаться ситуация.
Да,
я пойду на акцию, но на традиционную, не ту, которую организует оппозиция. Я почту память погибших в этот день. Кроме того, я очень уважаю президента Гамсахурдия, который тогда и объявил о восстановлении независимости Грузии. Для нашей страны это был один из самых великих дней, и для меня он очень многое значит.
Не пойду. Не знаю. Я политичный человек, и потому воздержусь. И вообще, честно говоря, я не согласна с ними, позиции. Я не считаю правильным проводить акции в такой форме.
9 апреля очень важный для современной истории Грузии день. Я всегда прихожу к парламенту и зажигаю свечи. Однако не знаю, насколько правильно политизировать эту дату. В 89 году это был антисоветский протест, который подавила российская армия. Сегодня мы вновь стоим перед вызовом. Однако советизации нашей страны теперь желают представители нашего правительства. Я не знаю, может быть и пойду на акцию, а может и нет, пока не определился. Нет, не пойду, просто здоровье не позволяет. Но я считаю, что, как и много лет назад, это день протеста.
Да, обязательно пойду. Это день великой трагедии для нашего народа. Много людей погибли за независимость страны. Тогда нам удалось добиться желаемого, потому что мы были едины. Сегодня страна также переживает не лучшие времена. Наши власти вновь пытаются вернуть в государство российскую власть, и мы не должны им позволить этого.
Я не пойду на акцию 9 апреля. Я вообще не понимаю, почему представители нацдвижения проводят митинг в этот день и на том месте, куда люди будут приходить, чтобы почтить память погибших. Я не считаю, что в этот день там должны звучать крики политиков.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К другим темам. В Гааге начался суд по делу бывшего президента, частично признанного Косово, Хашима Тачи. Тачи и еще трое подсудимых входили в руководство освободительной армии Косово, военизированное объединение косовских албанцев, которые военными методами добивались независимости от Югославии в конце 90-х годов прошлого века. Начавшийся процесс журналист русской службы «Радио Свобода» Андрей Шароградский обсуждает с обозревателем «Радио Свобода», автором книг об истории конфликта в Югославии, специалистом по балканским странам Андреем Шаром.
Андрей, какой суд судит Хашима Тачи?
Несколько лет назад для отправления правосудия, связанного с частично признанной Республикой Косово, в Гааге была создана специальная судебная палата. Это орган международного правосудия, где работают западные юристы, но судят они по законам Республики Косово. Сделано это для того, чтобы правосудию была обеспечена максимальная беспристрастность и, что является в данном случае очень важным, чтобы защитить лучших свидетелей. Дело в том, что и в практике бывшего уже закрытого международного трибунала по бывшей Югославии, и в практике косовской судебной системы нередки были случаи, когда на свидетелей оказывалось давление, они исчезали, некоторых из них даже, к сожалению, убивали. И поэтому несколько лет назад, когда Косово заявило о своей горячей решимости стать членом Европейского Союза и вообще придерживаться во всем европейских норм поведения, то вот было принято такое решение, что для расследования особо важных каких-то случаев будет основан вот такой специальный судебный орган. Он начал работать недавно. Это, конечно, самый серьезный, самый крупный судебный процесс, поскольку на скамье подсудимых два бывших председателя косовского парламента и бывший президент и премьер-министр Косово.
Насколько серьезные обвинения предъявлены?
Там работают, я могу сказать, серьезные люди. Я, когда Андрей готовился к нашей беседе, я сейчас смотрел прямо текст обвинений, и им надо сказать, что что адвокатам обвиняемых работа предстоит очень большая. Во-первых, это огромный объем документов. Прокурор в первый день заявил о том, что собирается пригласить 312 свидетелей, 10 точек обвинения, часть из них преступления против человечности, часть из них военные преступления. Общее число погибших, жертв, как-то затронутых вот той несправедливостью, которая идет в обвинениях, превышает 100 человек. Это десятки разных случаев. И убийства, и исчезновения людей, и их насильственное удержание, и другие типичные, в общем, для военной зоны преступления. Я, признаться, думал, что речь идет только о так называемой ответственности командира. В то время, это 98-99 год, время военного сопротивления косовских албанцев, репрессивной машине Слободана Милошевича, вот тогда была организована эта армия освобождения Косово, партизанская армия, которая такая герилья вела борьбу против сербской армии и полиции. Страдали мирные жители, и сербы, и албанцы, и цыгане, которые живут в Косове. Мне казалось, что поскольку все эти четыре человека так или иначе были в руководстве этой косовской освободительной армии, речь идет об ответственности командира. Но оказывается, что нет. Там есть несколько случаев, когда, например, один из обвиняемых лично посещал там тюрьму или что-то вроде тюрьмы, где задержались незаконно задержанные. Он якобы знал о том, что они задержаны незаконно, но ничего не предпринял для того, чтобы они были освобождены. Вот таким образом лично оказался причастен к этому. Я не видел там ничего связанного с тем, что кто-то в лоб пустил кому-то пулю, но, тем не менее, там много есть и конкретных случаев, и по совокупности грозят обвиняемым серьезные тюремные сроки. Главная ключевая фигура – это, конечно, Хашим Тачи. Это в свое время молодой красавец в конце 90-х годов, один из командиров этой армии, потом командир там какого-то третьего оперативного участка по прозвищу «Змея», поскольку он там якобы особенно умело уходил от преследования сербской полиции и югославской армии. Потом он возглавил политическое крыло Косовской освободительной армии, а потом, когда она превратилась, уже закончился конфликт, и она превратилась в политическую силу, возглавил основанную на ее базе политическую партию, ну и сделал вот блестящую политическую карьеру. Фактически это политик номер один в Косове. Его обвиняли уже, когда он был во власти, там, в коррупции, в всяких злоупотреблениях власти, очень типичных для балканских стран, но такого рода внятные обвинения, связанные с военной карьерой Хашима Тачи, конечно, это такая беспрецедентная история. Многие обвинения, может быть, даже большая часть обвинений не связана с преследованием сербов или представителей других этнических меньшинств в Косове. Там речь идет о попытках политической нейтрализации или даже убийства албанцев, которые не то что были даже лояльны сербской власти, таких было крайне мало, а тех, которые считали, что путь вооруженного сопротивления никуда не ведет, что нужно заниматься политическим диалогом каким-то. Была тогда известна такая демократический союз Косово во главе с писателем Ибрагимом Руговой. Якобы вот представители этой политической силы под руководством или сведомо четверых, оказавшихся сейчас на скамье подсудимых политиков, каким-то образом либо заставляли замолчать, либо выдавливали из Косово, или кого-то из них даже убивали. Суду предстоит работать несколько лет, и сейчас как раз вот, насколько я могу судить, много разговоров и дискуссий чисто судебных идет о том, как быстро пойдет этот процесс. Мельница истории мелет медленно, как мы знаем, но Радован Карджич и Радко Младич уже сидят, пожизненно осуждены, процессы длились годами, никому не хочется, чтобы с Тачи так было, но, судя по всему, 2-3 года еще уйдет на разбирательство этого непростого дела.
Ну а как все-таки Тачи и другие обвиняемые оказались на скамье подсудимых?
Во-первых, я замечу, что ни один из них не признал себя виновным, и они будут защищаться. Один еще из ключевых, замечу, интересных вопросов заключается в том, чтобы для того, чтобы доказать их ответственность командира, нужно доказать, что была точная линия командования, что была организационная структура у этой косовской освободительной армии, но вот с этим могут быть проблемы, поскольку это было партизанское движение, пока оно было институционализировано в политическую силу, прошло время. И вот один из предметов рассмотрения как раз будет заключаться в том, чтобы понять, вот они были командирами, кто их назначал, как они принимали эти решения и какое отношение они имели к тем преступлениям, о которых идет речь, и которые сами по себе под сомнение не ставятся. Хашим Тачи был президентом Косово. Это был ноябрь 2020 года, когда стало известно о том, что против него выдвинуто вот этой судебной палатой обвинение. Он тогда совершал официальный визит в Соединенные Штаты, немедленно его прекратил, заявил о том, что он невиновен, и отправился в тот же день, по-моему, это был 9 ноября, отправился в распоряжение вот этого самого судебной палаты. Он вот эти два с лишним года провел, так же, как и его вот эти товарищи по борьбе за решеткой, и пространства для политического маневра у него никакого не было, поскольку он, будучи президентом, премьер-министром Косово, множество раз говорил о том, что он строит новое Косово, что все там по закону, что мы будем готовы вступить в Европейский Союз, и тут хоп, выдвигают обвинения, и, конечно, ему просто с политической точки зрения, ну, куда он скроется, и, в общем, это, так сказать, не мужской поступок, тем более вот в этом балканском сообществе так себя не ведут. Патриоты косовские протестуют против самого процесса, называют его моноэтническим, и в Гааге сегодня была довольно многочисленная демонстрация в их поддержку, и Приштина, конечно, вся бурлит.
Не могу не спросить, есть ли какие-то параллели вот с этим выданным ордером на арест Владимира Путина?
Ну, конечно, параллели есть, прямой связи, конечно, никакой нет, это совершенно история независимая. Я бы сказал, есть и философская параллель о том, что сколько веревочки не виться, ответственность все равно придет. Прошло уже больше 20 лет после того, как в Косове были совершены военные преступления. Я не говорю сейчас, что четверо подсудимых – это преступники, пусть это докажет суд, тем не менее, степень политической ответственности их определяется, и криминальная уголовная ответственность определяется вот судом, а не где-нибудь еще. Специальный судебный орган создан для того, чтобы заниматься конкретными делами конкретной стороны. Это тоже еще одна параллель, потому что есть разговор о том, что может быть создан специальный трибунал для того, чтобы разобраться, что с Украиной. Ну и, наконец, сам прецедент, то, что бывший президент, множество лет которого принимали в европейских гостиных, скажем так, оказался на скамье подсудимых.
Это был обозреватель русской службы «Радио Свобода» Андрей Шар, и с ним беседовал Андрей Шароградский. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.